«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. События последних суток, которые многие наблюдатели оценили как возобновление войны в Донбассе, может быть ответом на требование Украины арестовать собственность России за рубежом. И вот о том, возможен ли арест российской собственности, и будет ли ЮКОС успешнее фирмы «Нога», а Украина успешнее ЮКОСа, вот эти и другие темы мы обсуждаем с нашим гостем, независимым журналистом Виктором Гиржевым. Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, кто сорвал сегодня мирные договоренности?
Значит, надо сказать, что 7-8 числа в Альпах состоится саммит G7. Вот. Это, в общем-то, чтобы для понимания ситуации, надо нам иметь в виду. Вчера было заседание контактной группы в Минске. И надо сказать, что Азамат Кульмухаметов, спецпредставитель России на этих переговорах в формате вот контактных групп, он покинул заседание. И таким образом Украина это комментирует как срыв вот вчерашнего заседания. А сегодня ночью, одни говорят в 3 часа, другие говорят в 5 утра, начался массированный обстрел позиции ВСУ, значит, вот под Марьинкой, поблизости от Донецка. Таким образом, здесь можно, может быть, какие варианты и причины вот этого обстрела и, в общем-то, такого массированности тяжелых видов вооружения, вот, и даже по всей длине линии разграничений, ну, особенно интенсивно вот в этом месте, которое я назвал, значит, под Марьинкой. Это может быть, значит, перед саммитом G7, куда Россия, кстати, не приглашена, как мы знаем. Это был такой клуб «Восьмерка», он уже превратился. Сейчас все-таки они в формате G7 заседают, и Россию туда Путина не пригласили. Может, это был такой ответ. Может быть, это была, значит, такая проба пробить брешь вот в обороне, значит, украинских вооруженных сил. И еще одно может быть, что, значит, это такой, значит, ответ на то, что вчера, кстати, вот если вернуться, переговоры в Минске проходили очень тяжело. И, наверное, с самого начала было понятно, что вот в этом формате, в этом Минске-2, стороны не достигли каждой своих целей. И поэтому для меня, во всяком случае, было понятно, что этот Минск, он работать не будет. И, собственно, что и подтвердилось. Сначала было Дебальцево, а потом перманентные такие боевые действия, такая вялотекущая война позиционная. На протяжении, вот, начиная с 15 февраля, когда Дебальцево, да, и вот до сегодняшнего дня и начался активный такой обстрел. Это вот, скорее всего, дестабилизует ситуацию и какие-то переговорные позиции вот, привлечь на свою сторону.
Да, к нашему разговору подключился Игорь Александрович Романенко, генерал-лейтенант запаса, замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины в 2006-2010 годах. Игорь Александрович, как по-вашему, чья вина в срыве мирных договоренностей в Донбассе?
Ну, я не хочу показаться заангажированным, представляя украинскую сторону в этих дебатах и обсуждениях. Поэтому начну с того, что по большому счету поддерживаю высказывания коллеги. То есть вот те моменты, о которых он говорил. Но вместе с тем о каких-то нюансах я хотел бы сказать. Ну, вот стратегически подходя к этому вопросу, я хочу сказать, что это метода руководства России, Путина в частности, это подход степ-бай-степ, делается шаг, смотрится за обстоятельствами, выясняются какие нюансы, и потом предпринимается следующий. В этом смысле аргументом является, к сожалению, для Украины одно и то же, то есть силовой подход в решении этого вопроса. Если мы так бросим ретроспективный взгляд, посмотрим, может быть, вы вспомните встречу одну из первых Путина и Порошенко. Обговорили, для Путина оказалось, чтобы не предлагаемо им, как бы неприемлемо то, что отвечал Порошенко, через неделю начались боевые действия. Причем такой подход был, значит, осенью. Такой подход, вот в связи с тем, что это не удовлетворяло, был в зимнюю кампанию. И мы видим, на мой взгляд, как это происходит и сейчас. То есть дипломатические усилия, которые предпринимали там Меркель, Олланд, Керри в Сочи, Нуланд и так далее, они и потом работа трехсторонней встречи, а по четырем подгруппам не удовлетворила Путина. Почему? Потому что стратегически решаются вопросы, ну вот последнее, что они не смогли преодолеть, это, значит, проведение автономности, причем с максимальными возможностями тех кусочков Донецкой и Луганской области, так называемых республик, облачение в Конституцию Украину, то-то очень по-серьезному описание этой ситуации, плюс посыл с тем, чтобы Украина экономически тянула, так сказать, вот эти территории. Что, естественно, неприемлемо для украинской стороны, поскольку Путин услышал это от дипломатических кругов, а потом убедился, ему доложили по поводу работы вот этих четырех подгрупп или трехсторонней этой встречи, это его не удовлетворило. Единственным аргументом явилось то, что происходит сегодня в Марьевке, Красногоровке. Кроме того, я хочу напомнить такой момент, что, в общем-то, четыре позиции – это домашние задачи боевиков, которые были озвучены Путиным на утро Минска-2, если вы помните его это интервью. Там было сказано в то время по Дебальцеву, что оно уже окружено, что украинским войскам надо выходить с поднятыми руками и белым флагом, оставив оружие. И, ну и как бы вот еще три направления – Луганское, Донецкое и Мариупольское. На то время дебальцевский вариант не был решен так, как он это представлял. Но все-таки боевикам это удалось решить. Поэтому из домашнего задания остались эти направления. Но после дипломатических контактов было очевидно и по неофициальным, так сказать, информации, которая имеется, было сказано, что если боевики там, сказать, начнут пробивать коридор Мариуполь, то сразу же будет Украине предоставлено и летальное вооружения и специалисты американские и другие натовские, и будут введены санкции, достаточно болезненные для России, потому что те, которые существуют, ну, поскольку надо время, годы, чтобы они были эффективны, хотя они начинают действовать, а именно отключение от финансовой системы, кроме того, значит, приостановление там, документации и всего остального по добыче в условиях севера, принципиальные для России и от других.
Ну, да, вот как раз давайте об этом, Игорь Александрович, как раз бы я хотел поговорить о санкциях и вот задать вопрос нашему следующему гостю Александру Осовцову, политику, адвокату, бывшему директору программ Фонда «Открытая Россия». Добрый вечер, Александр. Вот в последнее время появился такой новый рычаг давления на Кремль, как угроза ареста российской собственности за рубежом, то ли, может быть, в пользу акционеров ЮКОСа, или в нашем случае в пользу Украины. Как вы оцениваете перспективность такого метода дипломатического, что ли, диалога? Вам слово, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер. Ну, по поводу ареста каких-либо российских активов в пользу Украины, ну, мягко говоря, мне пока неизвестно ни об одном решении ни одного суда по иску украинского государства к Российской Федерации. Более того, мне даже неизвестно о том, чтобы такого рода иски были уже приняты к рассмотрению. Я только слышал о том, что Министерство юстиции Украины собирается такие иски подать. И боюсь, что пока подаст, пока их примут и пока их будут рассматривать, это еще пройдет, ну, много времени. А что касается того решения Третейского суда, которое присудило 50 миллиардов долларов, и ЕСПЧ, который присудил около 2 миллиардов евро бывшим акционерам компании ЮКОС, то это наверняка попытка исполнить эти два решения в ближайшее время будет предпринято, о чем, собственно, уже и было объявлено. Но вот насколько это в целом подействует на российское руководство, конкретно на президента Путина, потому что, на мой, как и многих других взгляд, проблема оценки действий Российской Федерации с точки зрения перспектив их очень осложняется тем, что все зависит от того, что происходит в одной отдельно взятой голове. Вот объективные характеристики процесса, они уже очень мало влияют. Так вот, как он это воспримет, очень трудно оценивать. Может быть, какое-то из действий по приведению его в чувство когда-нибудь и возымеет какой-то эффект. Почему бы и не это действие? А может быть, и дальше любое из этих действий будет приводить только к тому, что он будет закусывать у дела пуще прежнего. Тоже не исключено. Поэтому я не берусь судить, повлияет ли чисто имущественное преследование интересов страны, а не его лично, на его решение, на его состояние, на его планы и поступки.
Спасибо, Александр. А вот тогда процитирую сейчас для Виктора такую новость. Киев хочет арестовать имущество России за аннексию Крыма. Вот о чем шла речь. Он уже направил свою жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом рассказала в эфире украинского телевидения замминистра юстиции Наталья Севастьянова. Вот об этом, очевидно, идет речь. То есть за аннексию Крыма должна быть арестована российская собственность за рубежом.
За аннексию Крыма и за то, что Украина потеряла около 20% своего промышленного потенциала в связи с военными действиями в Донбассе, которые активно поддерживают Россия техникой и людьми через прозрачную границу. Вот. Но я должен сказать, что юридический процесс в Европе проходит очень сложно, долго, хотя очень эффективно. Нужно время. И потом, знаете, все-таки надо подготовить действительно документы, пакет в полном объеме. Но все-таки есть такие мысли, что, значит, предъявляя претензии России за аннексию Крыма и выставляя, ну, скажем так, как контрибуцию, да, где-то 1 миллиард гривен, это оценивается плюс-минус. Вот, но этим самым Украина как бы признает окончательную потерю Крыма, да, и как бы компенсацию вот таким штрафом, деньгами, как бы за его аннексию. Здесь вот такой вопрос вложен.
То есть она признает статус-кво нынешний, да?
Ну, как бы формально, не юридически, но вот де-факто. Вот, но я бы вот должен сказать, что мне все-таки кажется, что боевые действия сегодня под Маринкой, посмотрим, каком они объеме будут дальше. Вот. На широкомасштабную войну сейчас у России сил нету, да и опасно, потому что санкции будут усилены намного, будут поставки оружия, например, США летального и так дальше. Но здесь еще какой нюанс есть. Вообще-то в Донецке, например, полно украинских товаров. Вот. Как там было, что надо это разбираться, но мы знаем, что сейчас практически заблокировано движение товаров с Украины на территорию так называемой ДНР. Была контрабанда, очень там ахметовские, эти самые шли грузы и так дальше. Вот. И сейчас боевики, они экономикой не могут и не будут заниматься. Они умеют воевать, понимаете, в чем дело? И сейчас, если они все время требуют, чтобы их, значит, выплачивали социальные выплаты, да, там, компенсации какие-то и так дальше. А их, наоборот, сейчас пытаются блокировать, потому что неконтролируемо идет поток товаров, значит. Вот. Таким образом, это может быть реакция на то, что вот Украина заняла более жесткую экономическую позицию относительно вот этих регионов, которые там, значит, находятся под влиянием боевиков.
Да, и тогда зададим вопрос Игорю Романенко. Как вы считаете, Игорь, будет ли, например, какая-то компенсация Украине за потерянное имущество в Крыму, фактически признанием его аннексии России? Вам слово, Игорь Александрович.
Спасибо. Я как раз хотел поднять эти вопросы. Ну, во-первых, по ряду направлений идет формирование исков. Большие претензии в обществе, в Украине к правительству и к президенту. И поэтому просто так оставить этот вопрос без разрешения они не смогут. И примером тому является оформление пакета документов и подача его в соответствующий суд по Крыму. Но ни в коем случае это не говорит о том, что Украина таким образом признает это статус-кво категорично. Ни президент...
Сейчас устану. Да-да-да.
Никто не может позволить себе, значит, сделать такое заявление. Документы эти поданы. И действительно, я согласен с тем, что по срокам это будет достаточно долго, но может быть эффективно.
Да-да, Игорь, это, наверное, тоже мы звоним. Вы продолжайте. Ну, давайте тогда Александру Осовцову зададим. Александр, вот вы видите, все-таки есть этот иск только за аннексию Крыма. Как вы считаете, хотя бы в этой части может быть успех у украинской стороны?
Ну, во-первых, как я уже сказал, он только направлен.
Да-да-да, но все-таки
он
идея
еще не
сама,
принят.
Да.
И кроме того, он не за аннексию Крыма. Это неправильная интерпретация. Он за то имущество, которое было у Украины в Крыму и которое...
утрачено.
Согласно, на мой взгляд, заведомо незаконным решениям так называемой крымской власти нынешней, якобы национализировано. На это, на выигрыш такого дела, конечно, шансы есть. Но, как я уже сказал, это совсем не быстрое решение будет. Шансы неплохие, но сроки. Вспомните, сколько времени рассматривался иск ЮКОСа. А, как мне представляется, это было более простое дело. Более знакомое европейским судьям по смыслу и характеру принятых решений. Более, если можно так выразиться, имевшее, если не прецеденты, то образцы того, что произошло. А здесь совершенно новый характер все это имеет, и поэтому, конечно, рассматривать будут несколько лет, по-любому.
А вот я хотел тогда про ЮКОС. Мы поняли, что долго рассматривался иск ЮКОСа. А вот в частности сейчас, есть ли Кремлю, у Кремля основания опасаться вот за свою собственность, что он неожиданно вступит в силу вот этот вердикт арбитражного суда в пользу акционеров ЮКОСа?
Скажем так, основания есть опасаться, но гарантии того, что исполнительные судебные институты основных стран Европы, по крайней мере, где имущество Российской Федерации и аффилированных с ней структур присутствует в больших объемах, начнут действительно его арестовывать и выставлять на торги, ну, скажем так, юридически этого ожидать можно, но до того, чтобы это действительно случилось, и этот процесс вот именно в таких формах пошел, тоже дистанция, я боюсь, еще довольно существенная. Это не вот тебе завтра придут приставы и начнут арестовывать, условно говоря, для примера, имущество «Газпрома» в Европе. Вот быть уверенным, что это вот ровно в этом виде начнет происходить, пока я не уверен, что это так будет.
Да, вопрос Виктору Гержову. Как, по-вашему, были ли нарушены российской стороной в Крыму такие положения Конвенции европейских прав человека, как права на свободу, безопасность, на жизнь? Недопустимость принудительной национализации, дискриминации, пытки.
Да, частично были. Мы знаем, что много случаев, об этом и Джим Лев говорил, есть, значит, гонение на крымско-татарскую диаспору, не диаспору, точнее, крымско-татарский народ, который там проживал
испокон веков. Ну да, его превратили в диаспору, да.
Да. Вот, были исчезновения, убийства людей. Вот, крымско-татарского народа забрали практически его канал АТР, потом, значит, офис. Вот, Меджлиса, то есть идет такое давление, да, абсолютно, это однозначно. Вот, и имущество действительно конфисковывается или национализируется, как сказал Аксенов. Вот, но это все абсолютно незаконные вещи, и к ним еще, конечно, надо будет возвращаться. Но я еще хотел сказать один момент, что он как-то прошел незаметно, но недавно США буквально на днях сняли запрет на, так в упрощенном виде, скажем, на предъявление претензий России за долги, которые у нее есть перед какими-то странами. Это было связано, такое эмбарго наложено, в связи с тем, что Россия после ядерного разоружения, вот, которое с Украиной связано, да, с Будапештским меморандумом, она ядерное топливо как бы поставляла туда, в США. Вот, и сейчас это вот тоже открывает путь как бы кредиторам для предъявления иска по долгам России как правопреемницы долгов и активов Советского Союза за рубежом. Это, кстати, тоже такой нюанс очень важный.
Игорь Александрович Романенко, который с нами восстановил связь. Игорь Александрович, как по-вашему, есть ли основания Украины надеяться на вердикт в свою пользу, вот, получить компенсацию с Россией, может быть, в виде ее зарубежной собственности за национализацию более 400 украинских заводов и фабрик, а также всех газовых месторождений, находящихся в Крыму? Вам слово, Игорь Александрович.
Да, спасибо. Ну, я отчасти согласен вот с коллегами, которые в студии, о том, что этот пакет документов уже сформирован, собранная доказательная база, отправлена в соответствующую европейскую инстанцию. И опять-таки, то есть и здесь вопрос в том, когда будет рассмотрены. К сожалению, это длительный путь, тоже согласен. Но вместе с тем, что он может быть действительно эффективен. Кроме того, есть вопросы по Донбассу, сейчас собирается доказательная база там, и, в общем-то, все это еще впереди. Кроме того, теперь я хочу сказать по блокаде, о которой говорилось, по той части, которая боевиками удерживается, Луганской и Донецкой области. Там ситуация такая, у нас там есть два генерал-губернатора, один от милиции, другой от внутренних войск, тоже как бы со стороны милиции. Так вот, по Луганской области он заблокировал все и приостановил все транспортные связи, и они оказались, такой подход, так сказать, эффективен. Что касается Донецка, у него другие подходы, но у него большие вопросы от нашего кабинета министров. Проверка там, так сказать, показала не совсем все. Это решается, но в тех условиях, которые сейчас имеют место на Донецком направлении, в Майевске, в Красной Боровке, говорят о том, что это не к лучшему. То есть вчера в Минске россияне покинули... Алло?
Да, говорите, да.
Да, все четыре подгруппы в трехсторонней беседе. А сегодня с утра уже начались, так сказать, отработки, ну, фактически вот тех домашних заданий, которые ему ставились вместе с Дебальцем. Из этих заданий было решено Дебальцево. Три направления пока остаются, так сказать, ну, в работе. Причем в последнее время приобретает значение именно военно-экономический аспект. То есть, например, Счастье, Луганское направление, это ТЭЦ, наиболее мощное в Европе в свое время. Авдеевка, это комбинат соответствующий, ну и так далее. То есть их очень интересуют экономические вопросы, потому что я тоже согласен, кроме как воевать, и то воевать, если не помощь России, то все было решено за считанные недели, максимум за месяц. Но мы имеем то, что имеем, поэтому сейчас вот, так сказать, переходит это в плоскость военно-экономическую. Хотя по Марьевке уже из того, что они с утра, с ночи, с трех часов ночи и там до обеда, значит, отбили боевики, 70% этого возвращено, причем с существенными потерями. Со стороны Украины тоже есть потери, ну, до десятка убитых по разным источникам и до трех десятков раненых со стороны Украины. Якобы со стороны боевиков это гораздо больше, ну, потому что наступающие, в принципе, теряют больше, чем обороняющиеся. Поэтому вот такой у меня комментарий. Кроме того, есть перспектива, значит, вот если имеется в виду экономическая, то вот такая. Ну, и опять-таки поднимался вопрос с вот коллегами в студии, что будет встреча семерки, и я думаю, вот эти события только усугубляют. То есть я прогнозирую, что не отменят санкции России, а Украина будет, конечно, настаивать и с последними событиями на том, что надо их усиливать, поскольку опять инициированы все эти обстоятельства. Ну, вот так.
Спасибо. Вопрос Александру Осовцову. Как по-вашему, Александр, вот способен ли Кремль, зажатый в угол вот этими экономическими, например, мерами, пойти на какие-то асимметричные шаги, там, начать национализировать иностранную собственность в России или брать, условно говоря, зарубежных граждан в заложники, как делали большевики. Вот, ну, может ли до такого дикого варварского какого-то сценария упасть ситуация? Александр, вы давайте, Виктор, пока, как по-вашему? Потому что не останется, Кремль всегда находит, детей не отдает усыновлять.
Ну, все может быть. Даже оно может лежать не в юридической плоскости, а как раз за рамками юридических норм и процедур. И мы вот сейчас видим, в общем-то, холодная война такая уже идет полным ходом, потому что вот этот список 89 человек, да, представителей Евросоюза, которые стали невъездными в Россию, причем без объяснения, что является нарушением норм международного Конечно. Права. Если, скажем, Евросоюз составил эти списки, да, и определил невъездных со стороны России, они как объяснили это за Крым, за Донбасс, там еще какие-то нюансы. А здесь просто вот создали список, вот, не объясняя, как говорится, причин. Вот. Вот, и вот такие процедуры, они, процессы каждый раз могут быть инициированы. Вот, ну, посмотрим, конечно, это пока что рано об этом судить. Ну вот, ну вот, если еще вернуться к Минску, вы понимаете, в чем дело? Конечно, опять же, идет противостояние. Каждый Минский протокол понимает по-своему. Там есть очень четких три пункта, которые, значит, прекращение огня, отведение тяжелого вооружения и обмен пленными и заложниками. А дальше уже пошли вариации, понимаете? Вот. Мне кажется, должна быть четкая дорожная карта все-таки. И вот если Россия требует там выборы провести, значит, снять экономическую блокаду и так дальше. Но Украина четко сказала, что все-таки не то, что нелогически, вообще нет смысла проводить, скажем, выборы, когда открыта граница. Вот. Какие-то там структуры создавать, когда эта территория не контролируется, по сути, украинской властью. Это, знаете, как я уже приводил где-то такой пример. Если мы хотим наполнить ванну водой, это вопрос об очередности. Она очень важна. Не только в перечень, да, кто, когда, но по очередности. Что зачем идет? Если мы хотим набрать ванну воды, мы должны закрыть слив сначала, потом открыть кран, а не наоборот, иначе смысла никакого не будет. Так вот, пока открыта граница, говорить о каких-то там действиях украинских властей на этой территории, которые не контролируются, бессмысленно. Пока они вот статус, который закрепил Верховный Рад, имеют оккупированных территорий.
Да, Александр Осовцов, тот же вопрос. Как, по-вашему, способен ли Кремль на какие-то асимметричные ответные меры в случае начало ареста его имущества, там, например, арест зарубежной собственности в России или какие-то персональные меры давления на иностранцев? Вам слово.
Абсолютно способен. Я уже сказал, что критическую роль играет происходящее в голове одного человека. И если, например, вспомнить, что происходило ну, например, в Иране в свое время, когда какие-то якобы студенты, якобы сами по себе, что, разумеется, было полной выдумкой, взяли и захватили посольство Соединенных Штатов Америки, взяли в заложники всех, кто там был, всех дипломатов, членов их семей, там, всех на свете. Вот кто там был, всех и взяли. И под угрозой расправы с заложниками предъявили набор требований американскому государству. Вы что думаете, что, как все отмечают в последнее время, абсолютно распоясавшийся Кадыров не в состоянии со своими бандитами совершить что-либо подобное? Да легко. Просто вот. В любой момент, не поморщившись. Поэтому, конечно, в ответ на... если оно начнется, как я уже говорил, арест российского имущества, то, что начнут арестовывать, национализировать, я не знаю, какие формы выберут, отнимать, короче говоря, по собственному усмотрению имущество тех стран, причем очень условно стран, потому что речь совершенно не обязательно пойдет о государственной собственности или собственности госкомпаний, которых во многих из этих стран и нету, а в тех, которых есть, частично нету имущества в России. Просто произвольно тех компаний, которые там, в этих странах зарегистрированы, или капитал граждан, которых в этих компаниях присутствует, да по периметру начнут почти наверняка. А может дело дойти, как я уже сказал, и до крайности. В конце концов, если можно собственных больных сирот фактически обрекать на смерть, чтобы не употреблять слово «убивать». Я, конечно, про закон подлецов, так называемый закон Димы Яковлева. То, собственно, тогда на какого рода колебания можно рассчитывать? Нет, эти барьеры, они все давно пройдены.
Вопрос тогда Игорю Романенко. Как по-вашему, вот эта практика заложничества уже началась? То, что происходит с Надеждой Савченко, и то, что ее уже столько месяцев не отдавал вам слово.
Я понял. С вашего разрешения я хотел бы вот вернуться, отвечу на этот вопрос по списку этого 90, но я думаю, что это не лучшая позиция для России, вот, введение этого списка, поскольку в преддверии G7, которое было G8 и уже само по себе болезненно для России, это только усугубляет ситуацию, потому что там стоял вопрос относительно того, может быть, отменить санкции или какие-то санкции, а теперь в связи с событиями в Марьинке и вообще в этих подходах и поведениях, может быть, как раз усугубление это. А возвращаясь к вопросу по пунктам Минска 3, делается, а все остальное как же решать? То есть почему, например, вчера уехали представители России из Минска? Да потому что ставился вопрос, что надо срочно вводить изменения в Конституцию Украины. Но по Минску разговор идет о том, что мы готовы, соглашались, что проведем выборы сначала, а потом, причем вот это принципиальный вопрос, по законам Украины. И представители всех согласились, что по законам Украины. И после этого вот эти выбранные должны участвовать в изменении Конституции и потом, так сказать, продвигаться дальше. А здесь получается все наоборот. Сейчас уже представители ЛНР, ДНР сделали предложение в Конституцию, и надо до выборов изменения сначала предлагается Украине сделать в Конституцию, а потом провести выборы, а потом остальное. Поэтому Украина говорит, как было прописано, так надо придерживаться. То есть, что сначала надо закрыть границу, затем провести выборы, и уже выбранные делегаты должны заниматься изменением в Конституции. А что категорически россияне против, вчера против, сегодня начали активные боевые действия. А теперь относительно того, что как с заложниками, со всем остальным. По тому же Минску, значит, приостановлен фактически процесс обмена военнопленными. Немножко он... То есть в Украине предъявляются списки, что украинских граждан у боевиков, и в том числе на территории России, доходится где-то до 400. Это разные категории, это и волонтеры, и военнослужащие, и просто граждане, которые сочувствовали и так далее. Вот до 400. Значит, от боевиков, значит, в Украине там их меньше, но все равно они есть. Процесс приостановлен. Единственная реанимация по поводу кума Путина, Медведчука, которому Украина очень, мягко выражаясь, неоднозначное отношение. Поэтому там, кроме Медведчука, участвует еще и представитель парламента Украины Ирина Геращенко. Но даже с учетом, так сказать, кумовства и контактов этих, эти вопросы тоже приостановлены. То есть по Минску два первые пункты, о которых говорилось, это приостановление огня, отвод и обмен пленных, вернее так, по законодательству Украины, поскольку проводится антитеррористическая операция, то это заложники, а не пленные, если быть корректным по закону, то тоже как бы вот в таком состоянии. А дальше нет продвижения. Если нет продвижения, значит, возвращается к пункту первому, методы, которые Путин, так сказать, проводит, это он прав, значит, надо, если нет продвижения, надо включать силовой момент. Мы его видим сегодня. Значит, поэтому здесь есть проблемы. Относительно, например, такого яркого примера, как Савченко, у Украины теперь есть серьезный аргумент. Два грушника, спецназовца, один из них переведен уже в СИЗО. Здоровье, так сказать, поправилось. Второй, наверное, будет с ним на следующей неделе. Скорее всего, они будут проведены через украинские суды, потому что ситуация, которая с ними, совсем отличается принципиально, по сути, по правде, от той, которая Савченко. То есть она обвиняется в участии опосредственно в уничтожении двух российских журналистов, хотя это белыми нитками, а потом ее в Украине захватили, вывезли на территорию России, но якобы она пересекла границу. Вот, и все это белыми нитками. А здесь абсолютно однозначно. То есть грушники, диверсионно-разведная группа из 14 человек заходила. В самом начале боя первый сержант со стороны вооруженных сил Украины, причем это не элитные спецназовцы, а линейная наша часть, механизированная, он это увидел, пытался, значит, подать сигнал, и он тут же был убит. То есть здесь явно и у Дорофеева изъяты видео, значит, ну и у того, у другого, но у Дорофеева, который он говорит, вот здесь нахожусь, на украинской земле, прямо такая, чуть ли не как Россия, ну и многое другое. То есть показывает, что они прибыли в группе, они нарушили все законы Украины, они убили сержанта, военнослужащего Украины, поэтому по законодательству им там достаточно многое грозит. Как по сути и подтверждаемое. Все это, значит, террористические акты, поскольку это антитеррористическая пока операция юридически. Поэтому, я думаю, будет проведено через суд, и, возможно, один из них может быть обменен на Надежду Савченко, которая уже за это время стала и героем Украины, и членом Европейского парламента, и так далее.
Спасибо, вот так. Игорь, да, спасибо. Давайте Виктору дадим слово. Как по-вашему, способен ли Кремль пойти вот на эту операцию обмена, потому что уже Надежда на краю, на волоске была даже по здоровью от гибели?
Ну, почему нет? Вполне возможно. Они пытались это решить каким-то образом, и вне, как бы, судебной перспективы. Но такие случаи были, их обменивали. Просто этот случай, он как бы вышел благодаря медиа там и так дальше, вышел на такую широкую гласность, огласку, и поэтому вот процесс пошел таким путем. А так могли бы опять там где-то обменять на местном каком-то уровне.
Благодаря ее характеру и мужеству.
Да.
Ее,
да. Но вот когда сейчас будет уже действительно капитана Ерофеева перевели в СИЗО, а сержант Александров еще в госпитале в прекрасных условиях, пустили туда и консулу и так дальше. Вот, ну, сейчас сказали, ограничат. Вот, вот когда будут произведены все следственные действия, установлено и суд, вот тогда можно будет разговаривать уже о паритетном каком-то обмене, потому что пока ситуация еще не до конца завершена, и трудно что-то сказать. Вот. Ну, а то, что они, причем ситуация очень неприглядна со стороны России, военного командования высшего российского, потому что они открещиваются, они говорят, они уволены. Вот, а те говорят, нет, мы не уволены. Там и родственники также подключены, которые подтверждают якобы увольнение. То есть это очень некрасивое отношение по отношению к своим вот военнослужащим, к своим солдатам.
Да, вот вопрос Александра Савцова. Как вот с моральной точки зрения выглядит позиция Кремля который предал своих же разведчиков и глумится над беззащитной женщиной?
С моральной точки зрения оценивать деяния Кремля, на мой взгляд, уже давно абсолютно бессмысленно, потому что мораль там отсутствует как явление на всех уровнях и практически во всех публично известных и значимых действиях. Вот отсутствует и все, никакой морали нет. Так же, как отсутствует такое измерение, как право. Есть некая целесообразность, которая измеряется в двух координатах, что ли. Это жадность и амбиции. Вот это и есть. А все остальные параметры, их нет.
Тогда вопрос Игорю Романенко, как по-вашему, жадность, о которой сказал Александр, заставит ли, наконец, кремлевских коррумпированных чиновников пойти на переговоры под угрозой вот, потери своей зарубежной собственности?
Я думаю, раньше или позже это должно случиться, потому что есть объективные обстоятельства, кто бы из нас и какую позицию не занимал, они выше нас в отдельности или по совокупности, и они очень серьезно, так сказать, воздействуют. В случае с Россией, на мой взгляд, дело времени. Вот. Не все так просто и как бы усугубляется ситуация экономическая и социальная, хотя, может быть, медленно, но в стране. Но мой вопрос, так сказать, как представители Украины, заключается в том, что, на мой взгляд, все в большей степени растет противостояние вот такой позиции российской со стороны Украины. И большинство граждан Украины, разных структур, несмотря на явность пятой, к сожалению, колонны, которая имеет место пророссийской в Украине, все-таки общество в этом смысле крепчает, объединяется, и противостояние возрастает, и потенциал противоборства он тоже растет. И поэтому с точки зрения Украины и украинцев я хочу сказать, у меня есть серьезная доля оптимизма на этот счет.
Спасибо, Виктор. Вопрос. Вот вы бываете иногда на политических ток-шоу. Как по-вашему, ощущаете ли там шаткость позиции российской стороны вот по этим уязвимым вопросам, в частности, захвата собственности чужой и нежелание вот этих пропагандистов, которые являются модераторами этих ток-шоу, поднимать эти темы?
Знаете, вы правильно сказали, что это ток-шоу абсолютно пропагандистское. Там нет попытки объективно, аналитически подойти к какому-то факту, событию. Там задача отстоять свою позицию какую-то вот в противостоянии с Западом, таким объединенным, против Украины и так дальше. Там в этом и форме, и инструменты там ищут соответствующие. Перекручивают, не договаривают, а то и лгут. Вот. Ну, я вот недавно был, да, на одном таком шоу, и я сказал, например, что вот Россия предпринимает действия, скажем, санкционные шаги, да, вот, это будет то же самое, что продовольственные вот эти вот санкции, которые сработали против самой же России. Цены поднялись в магазинах, да, вот, и исчез целый ряд там товаров, который был популярен среди покупателей. То же самое будет с этим списком, потому что суть в чем? Для Запада менее привлекательна Россия, чем наоборот, потому что мы знаем, дети учатся, счета там содержатся, да, недвижимость приобретается, вот, и так дальше. И вообще, в смысле такого вот диалога, все-таки России Запад необходим. Мы понимаем. Та же вот G7, которая скоро будет заседать. Вот, поэтому шаги должны быть продуманными. А здесь идет такая вот пропагандистская возня. Потом идут шаги неадекватные, как бы на зло врагу. Да, в таком плане. Все. Мне кажется, не очень все это на пользу России самой же.
Вопрос Александра Савцова. Вот вы, очевидно, знаете реакцию властей Словакии на фильм, который вышел по российскому телевидению о 1968 году. Как, по-вашему, потерял ли нынешний режим кремлевский вообще основание считаться преемником, например, администрации Бориса Ельцина, которая в свое время извинилась перед словацким и чешским народом, и, в частности, вот по этой теме абсолютно его антагонистом? Вам слово, Александр.
Да, конечно. Собственно, это уже давно достаточно банальное утверждение, что нынешняя российская власть является продолжателем дела не реформаторов, при всей сложности взаимоотношений между Горбачевым и Ельциным, они оба были реформаторами, а продолжателем дела ГКЧП и той репрессивной внутренней, агрессивной внешней политики, которую осуществляли прежде всего наиболее неприятные для любого нормального человека большевистские вожди, не случайно в той или иной, в тех или иных формах идет постоянная снизу и сверху реабилитация Сталина. Вот это идеал. Вот это то, к чему, на что они хотят быть похожими.
Да, и вот этот фильм про... Угу.
Поэтому, конечно, для них и оккупация Чехословакии, и кровавое подавление Венгрии 1956 года, и да, вплоть до войны с Финляндией. Это все правильно, это так и надо. Это так и следовало поступать, и так и следует поступать сейчас. И они же так и поступают.
Да, и как, по-вашему, звучал ли этот фильм как предупреждение собственным согражданам, россиянам, о том, что в случае необходимости допустимый вывод танков вновь на улицы российских городов, если заподозрит кого-то там в потакании пятой колонии или, упаси бог, в симпатиях к оранжевым революциям, как вы считаете, Александр?
Значительное большинство сограждан в этом и так не сомневается. Ну максимум с точки зрения внутренней политики это могло быть наоборот напоминанием им о славных временах, когда их, как бы их танки гуляли по Европе. Только, впрочем, по Европе. Вот как было хорошо. И в любой момент опять так же хорошо будет. А то, что эти танки могут и должны в случае необходимости выйти на улицы российских городов, так, собственно, опять же, много раз звучало, что путинский режим – это продолжатель ГКЧП, который взял реванш. А ГКЧП, как вы помните, начал с того, что вывел танки. Другое дело, что... Тогда эти танки не получили приказа давить людей и открывать по ним огонь. Но, я думаю, нынешние не поколеблются.
Игорь Романенко, вопрос. Как по-вашему, он демонстрирует ли российское телевидение опять в завуалированной форме такую возможность силового ответа на любые недружественные акции, даже законные со стороны Запада? Вот этими напоминаниями о 68-м годе, 56-м и 91-м.
Однозначно, на мой взгляд, там еще перед Будапештом и перед Чехословакией была берлинская ситуация, по-моему, в 1953 году.
Да, конечно. Кризис берлинский, да.
Да, по стене и так далее. Значит, это стена позже была, а ситуация была еще в 1953, когда тоже было подавлено все это там. Вообще, это в стиле Советского Союза. Россия правопреемник, причем, к сожалению, и в худших проявлениях. Вот, и, ну, понятно, что танками обстреливался парламент, есть предыстория, есть примеры, и поэтому, я думаю, руководство, которое есть, может пойти на очень серьезные в этом плане действия. Но я все-таки понимаю еще то обстоятельство, на мой взгляд, что вот 15-летний опыт путинский у руководства страны, фактически беспрерывно, если подойти по сути, а не по форме, Значит, все-таки у меня вот какие-то надежды, что он, в общем-то, может где-то остановиться и искать какие-то компромиссы. Хотя вот то, о чем я говорил перед этим, что по отношению к Украине это все выражалось в том, что шаг за шагом, как только, так сказать, переговоры не устраивали его какой-то этап, а, значит, вводились силовые приемы, дальше вот такое. Но это бесконечно быть не может. Ну, во-первых, Украина, скажем, по своему военному потенциалу становится с каждым разом все мощнее. Ну и Запад, хотя ему ситуация, понятное дело, уже достаточно надоела, но как ничто Запад ценит свою сытую, спокойную и стабильную жизнь. А Россия ее принципиально нарушила, что не может быть просто так, ей прощено. Отсюда даже вот пока как забываемый Крым, не говоря уже о событиях на Донбассе, просто так пройти не должны. И как минимум это Донбасс, а Крым все равно не выводится, он, так сказать, может быть, более долгую перспективу, но просто сойти все так, даже несмотря на то, что было Путиным заявлено, что вот он по Крыму был готов в случае необходимости чуть ли не применить ядерное оружие, я думаю, что это он блефовал. Вот, и поэтому все-таки, вот как бы исследуя его руководство, его подходы, и особенно по действиям по событиям за год в Украине, я считаю, что сохраняется определенная степень вероятности того, что он где-то будет бороться за какие-то компромиссы.
Спасибо, вот. Да, Игорь, спасибо.
И Запад на каком-то этапе готов на них пойти.
Как по-вашему, Виктор, успеет ли ситуация отрезвить Кремль в шаге от его привычных методов, таким как бы танковый бросок на Цхинвал, потом на Тбилиси, не дай бог, а в данном случае на Киев?
Украина действительно сейчас с каждым днем, несмотря ни на что, и на такие сложную экономическую ситуацию, она все-таки вооружается, учится и при помощи, в том числе, иностранных инструкторов воевать. Дух и смелость им не занимать солдатам. Вот. И поэтому Путин, скорее всего, не идет на какие-то такие радикально масштабные действия боевые, потому что ему сейчас выгодно ни войны, ни мира поддерживать ситуацию. Дестабилизировать все время, держать напряжение, да, обстреливать и так дальше. Это вот ситуация, которая все время будет отвлекать Киев сюда, и ресурсы, людей и так дальше. И возможно, тормозить реформы, хотя это война не оправдание в данной ситуации. А то, что танки, как сказал Рогозин, танкам визы не нужны в Западной Европе, да, потом вот эта риторика оправдания событий Пражской весны 68-го года, хотя парадокс в том, что чехи-то более-менее, тот же Земан, они поддерживают Россию, понимаете, и такой фильм показать, это просто плевок, знаете, своим соратникам. Я вообще не понимаю логики, да, вот этой
их
пропагандистской,
это да,
даже абсурд уже, да, абсурд.
Стравили собственными избирателями,
да. Вот, понимаете, и, конечно, санкции будут, вы видите, даже начиная, вот, еще осенью, в октябре предстоит окончательное решение по Боингу сбитому малазийскому. Потом подняли дело Литвиненко. И даже скандал на весь мир, который мы сейчас наблюдаем, кстати, мы не сказали сегодня об этом, футбол, казалось бы, какой имеет отношение, да? Вот эта ситуация, когда все-таки Блаттер пошел в отставку сразу через 4 дня, а я знал, что он уйдет, изберется, уйдет, потому что там за него серьезно взялись. А теперь под вопросом дальше легитимность проведения чемпионата мира в Москве и в Катаре, да, в 2022 году.
Да,
это все санкционные вещи. Это серьезный, кстати, чемпионат, который имиджевый, который финансовый. И тут надо российской власти думать, чтобы не завести вообще всю ситуацию в тупик, когда вправо-влево, вперед-назад уже не будет куда идти.
Большое вам всем спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что Кремль оказался перед перспективой ареста своего имущества за рубежом за аннексию Крыма. Подобное заявление уже подготовлено Минюстом Украины и направлено в Европейский суд по правам человека. И вот о том, возможен ли арест российской собственности зарубежной в ответ на действия России в Донбассе, мы сегодня поговорили с нашими гостями. У нас в студии был независимый журналист Виктор Гержов. А на прямой связи со студией был Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, адвокат Александр Осовцов, он же политик и бывший директор программы фонда «Открытая Россия». И вел программу Владимир Карамурза. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.